Здравствуйте, сегодня четверг, 7 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия продолжает отрицать причастность российских военных к массовым убийствам мирного населения в украинских городах. Отвод российских войск из Киевской и Черниговской областей – результат военного поражения, а не желание России вести мирные переговоры, считает Алексей Арестович. Как влияет война в Украине на ситуацию на Корейском полуострове? Также сегодня.
Мы думали, что он шут при царе, которому дозволено проговаривать запретное, немыслимое, озвучивать то, о чем другие боятся даже подумать и признаться себе. Но постепенно его речи сформировали и легитимизировали современный российский фашизм.
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Убийства мирных жителей в украинском городе Буча остаются главной темой. Россия продолжает категорически отрицать свою причастность к ним, равно как и факты мародерства среди российских солдат. Представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге обвинила западные средства массовой информации, прежде всего американские, в соучастии в преступлениях в городе Буча. Радио «Свобода», напомню, это американские СМИ, так что это обвинение, получается, предъявлено и мне. Но давайте послушаем Марию Захарову.
Только как это было совершено? Собирали тела где-то, привозили? Или на месте украинские силовики отдавали приказ о расстреле? Вот это надо выяснять. Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима, киевского режима и всех тех, кто ему в этом содействует. Или по чьей указке это все исполняется. Да, я обвиняю западные средства массовой информации и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии преступления в городе Буча. Ваши газеты, ваше телевидение, ваши обозреватели являются соучастниками этой карательной акции. Но я знаю, что для вас это не впервые.
Мария Захарова призвала всех посмотреть видео, записанное мэром города Буча 31 марта, в котором он не упоминает о гибели мирных жителей. Это, судя по ее заявлению и заявлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главный аргумент России в споре о том, кто виноват в убийствах людей в Буче. По предположению Захаровой, это видео вскоре будет удалено американскими интернет-платформами, которыми она, кстати, исправно пользуется, хотя компания Мета, владеющая Фейсбуком, Твиттером и Инстаграмом, признана в России экстремистской организацией. Я не испытываю никаких иллюзий по поводу эффективности призывов к здравому смыслу в спорах о войне против Украины, но если исходить из предложения Захаровой выяснить, привозили ли украинские силовики в Бучу трупы или расстреливали людей прямо там, то выяснить предстоит, каким образом в наше время можно, не оставив следов, убить такое количество людей разных возрастов, мужчин и женщин, разбросать тела по братским могилам, по улицам, по подвалам, колодцам и даже бочкам, сфабриковать видео расстрела российским БМП велосипедиста и спутниковые снимки с телами, а также видео из почтового отделения в Беларуси, на котором отчетливо видны российские военные, отправляющие посылки. А еще нанять десятки людей, имитирующих горе на уровне актеров высочайшего класса и придумывающих истории об убийствах российскими солдатами мирных граждан. Вернусь, кстати, к упомянутому мной вчера заседанию Совета Безопасности ООН, на котором о преступлениях против человечности в Буче и в других городах Украины рассказывал по видеосвязи президент страны Владимир Зеленский. В ходе обсуждения этого выступления представитель России Василий Небензя ссылался на интервью, которое российскому изданию «Медуза» дала депутат городского совета Бучи. На это немедленно отреагировал посол Украины в ООН Сергей Кислица. Послушайте этот фрагмент заседания Совбеза, очень показательно, на мой взгляд.
Кроме того, уже упомянутая мной депутат городского совета Бучи Катерина Украинцева в интервью «Медузе», новостному, российскому новостному изданию «Медузе», призналась, что российские войска при ней людей не расстреливали. В том же интервью она подтверждает, что в основных разрушениях виноваты украинские военные. Эти моменты, разумеется, также остаются за скобками подачи наших украинских и западных коллег. Зато президент Зеленский уже рассуждает о том, что все эти явно постановочные кадры из Бучи якобы дают украинцам моральное право на, я цитирую, нецивилизованный ответ.
Я благодарю представителя Российской Федерации за выступление. Представитель Украины просит слова для дополнительного заявления.
Мы уже привыкли к вранью, которое постоянно выливается нам на головы в зале Совета Безопасности. Товарищ Небензя удосужился процитировать интервью из ресурса, который называется «Медуза». Хотелось бы спросить у товарища Небензи, а почему же он не цитирует его полностью? Разрешите мне зацитировать это интервью, которое представитель Путина хотел использовать в своих целях. Я цитирую слова женщины, на которую он посылался. Цитата. «Бывало так, что российские солдаты передавали сухпайок в подвал, а потом кидали туда гранату. Вы же хотели процитировать это интервью. Почему же вы его полностью не процитировали? Это о вашей гуманитарной помощи, вслед которой летит граната. Интервью, которое вы цитировали. Та же самая женщина».
Это была реплика посла Украины в ООН Сергея Кислицы. В Украине идет война, ожесточенность которой нарастает с каждым днем. Газета «Нью-Йорк Таймс» написала сегодня, что установила подлинность видео, появившегося в сети 3 дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области. Эти действия могут расцениваться как военное преступление. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что если Киев получит доказательства любых неправовых действий со стороны украинских военнослужащих, их будут, цитата, «нормативно возвращать в правовое поле». При этом Подоляк добавил, что максимально жесткие действия украинцев по отношению к российским военнослужащим обусловлены, как он выразился, эмоциональным фоном. Ожесточение по отношению к российским солдатам, да и ко всем россиянам, не препятствующим войне против Украины, говорил и мэр города Тростенец в Сумской области Юрий Бова. Давайте послушаем его.
«Русским не нужно, они не хотели захватывать Украину, они шли уничтожать, как я сказал, уже всю европейскую демократические вот эти все процессы, которые начались в Украине. Они шли уничтожать все созданное, красивое, библиотеки, школы, разбомбленные, есть стоят в наших даже селах. Их солдаты, и это часто слышно по их перехватам, они удивлены тем, что видят в селах дороги асфальтированные, что в селах есть, у наших селах библиотеки красивые, созданные, отремонтированные. Это все разграблено. У нас не осталось ни одного компьютера. Все украдено. Расстреляны все видеокамеры, то есть, которые могли зафиксировать их фактически вот эти все деяния. И видят, в чем они одеты, в чем они обуты, и что у них на головах, и их каски, и все остальное. Это вся вот эта надутая элитность. Это все, я не знаю, они ходят в ремнях 85-го года со звездой Советского Союза. И ходят в форме, в оборванных каких-то, там, я не знаю, сапогах и так далее. Часть из них валяется по нашим административным зданиям. Видно, в чем они были одеты. А самое главное, поражает то, что они оставляли в тех местах, где они сами и жили. Это мусор, это вонь. И там, где жили, там и гадили. Ходили в туалет в те же помещения, где они спали. Я верю в силу украинского народа, я верю в единость с Европейским Союзом, который нам сейчас помогает. Вокруг Тростенца сейчас стоит множество сожженной русской техники. И благодаря нашим военным силам Украины и благодаря нашим так называемым партизанам, это местное население, которое ушло просто в леса и начало сопротивление теми возможными способами, которые были. И мы совместно это все делали для того, чтобы противодействовать максимально российской агрессии. И много техники их сожженной стоит сегодня в округе Тростенца. Это сотни единиц, которые уже никогда не поедут ни на Киев, ни на другие наши города. И так будет, наверное, с каждым, кто будет приходить в Украину и пытаться захватить нашу страну. Мы будем бороться за свою независимость, мы будем бороться за наши города, даже не имея оружия. Мы будем все делать, чтобы в Украине был мир. Мы не агрессивная страна, мы добродушная нация, мы готовы помогать друг другу. В нашей громаде, кстати, я вам скажу, очень много русскоязычных людей. Села есть целые русскоязычные, но сегодня они все настроены против России. Потому что люди увидели истинное лицо российских солдат, истинное лицо Российской Федерации. У нас есть село Солдатское, оно и название такое интересное, хорошее, Солдатское. В этом селе, наверное, больше половины людей – это русскоязычное население. Туда были авиаудары по этому селу. В нем не было украинских военных частей. 3 раза авиабомбами бомбили это село. Уничтожили центр села, уничтожили и сельский совет, и библиотеку, и дом культуры, и многие другие, и многие сожженные дома, другие там здания и так далее. И поверьте, сегодня эти люди такую вот дружественную помощь, о которой говорили сегодня и Путин, и все остальные, видят истинное лицо Российской Федерации, истинное лицо звериного вассала, который пришел убивать мирных людей. Поверьте, отношение украинцев к россиянам, ко всем россиянам, не к Путину, ко всем россиянам, я уверен, что изменится, очень сильно изменится. Ко мне много приезжало из Дальнего Востока отдыхать, из Курска, из Белгорода, из других регионов, просто отдыхать летом на наши речки, озера, леса. И мы дружественно встречали этих людей, мы никогда не были врагами. А сейчас Россия показала свое истинное, я скажу еще раз, лицо по отношению к Украине. Нет акций протеста, люди не выходят почему-то. Они что, не видят, что как убивают людей? Если бы сегодня такие ракетные удары были заданы, нанесены по городам России, что бы делали россияне? Сегодня по нам бомбили ракетами, видели, сколько ящиков из пустых снарядов лежит, и полных еще снарядов, лежит на наших предприятиях, куда из которых делали склады, на наших школах и так далее, в других объектах. Это сотни единиц оружия, только в одном Тростянце было завезено и выпущено по Ахтырке, по Сумам, по Селам и так далее. Сколько нужно сюда привезти всего, чтобы уничтожить, просто уничтожить Украину. Поэтому, еще раз говорю, знаете, наверное, весь мир сегодня увидел вот это вот истинное лицо россиян. И их в скобочках величие, вонючее, извиняюсь за выражение, которое здесь осталось в каждом кабинете, куда они врывались, ломали, крушили и все остальное. И знаете, русские солдаты писали на стенах, здесь у нас, на наших стенах админ зданий, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Так здесь, вы знаете, когда заходишь в эти здания, точно пахнет вонью, разрухой, руинами, раскуроченной техникой, перевернутыми всеми шкафами, документами и всем остальным. Вот это истинно сегодня русский дух.
Единственное, что я могу сказать по поводу слов мэра города Тростенец Юрия Бовы, это то, что россияне действительно не видят весь ужас массовых убийств и разрушений, которые принесла агрессия России против Украины. На своих телеэкранах они видят совсем другое. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 7 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские официальные представители беспрерывно отмечают, что сообщения о массовых убийствах мирных граждан в Украине якобы появились как раз в тот момент, когда появилась надежда на прогресс на мирных переговорах. Они также напоминают, что решение Министерства обороны России о снижении в разы военной активности на Киевском и Черниговском направлениях было принято ради успеха на этих самых переговорах. Однако посетивший Чернигов советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексей Арестович прямо заявляет, что российские войска были отведены после того, как потерпели на этих направлениях сокрушительное военное поражение.
Надо донести до мира правду. Всегда важна эмоциональная правда, которую ты видишь и передаешь лично. А во-вторых, ну, поддержать тех черниговчан, которые меня увидят. Как бы сказать, что мы помним, знаем, любим. Чернигов же сделал очень важную вещь. Если бы россияне пошли в Чернигов, они бы перерезали дороги, которые со Львова, грубо говоря, на Донецк идут. И все, конец. Чернигов и Сумы фактически спасли Украину от разрезания на части. И Киев спасли. Так что приехали сказать спасибо за то, что...
Ну вот мы слышим в прессе и от Лаврова, что они говорят, отошли, чтобы создать условия для переговоров.
Брехня. Им на действительно физическое поражение, когда они свалили. Какой там отошли? Ну, поубивали всех просто.
То есть это они придумали?
Что-то... Ну, надо оправдание какое-то для внутри, внешнее. Они принесли конкретно военное поражение с очень высокими потерями, достигающими больше 40% от группы. И никакого добровольного отхода речи. Это результат того, что сделали ЗСУ и терробороны.
Говорил посетивший Чернигов советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны Алексей Арестович. Как я уже упоминал, в сети сейчас появились видеозаписи того, как в почтовом отделении в белорусском городе Мозырь российские военные отправляют посылки крупных размеров. Предположительно, это вещи, награбленные во время оккупации украинских городов. Также появились предположения о том, что в больницы Беларуси доставляются солдаты, рывшие окопы в так называемом «рыжем лесу», то есть в районе, наиболее пострадавшем от радиации после Чернобыльской катастрофы 1986 года. Вот что в беседе с обозревателем телеканала «Настоящее время» Алексеем Александровым рассказал белорусский блогер Антон Матолько.
Мы можем утверждать то, что действительно российских военных, в том числе и раненых, возили в белорусские больницы, не только в полевые госпитали, но и в больницы, которые... вроде как принадлежат Министерству здравоохранения Беларуси, в том числе в Центр радиологический в Гомеле. Но так как на данный момент у нас нет информации изнутри этих больниц, и по нашей информации россияне привезли вместе с собой и российских медиков, и российских врачей, соответственно, корпуса, куда ввозят российских военных, они изолированы. И у нас, к сожалению, нет никакого доступа к информации. Поэтому мы не можем утверждать или представить какие-то документы, что российские военные получили ту или иную дозу радиации. Но не самая была лучшая идея, скажем так, копать землю в такой близости от Чернобыля, особенно в той части, которая была особенно заражена в первые дни после Чернобыльской катастрофы. Россияне привезли с собой своих медиков. Mm-hmm. И по факту мы имеем ситуацию, что определенные корпуса белорусских госпиталей, они, по сути, оттуда убрали всех белорусов и просто заполнили россиянами, российскими врачами, поэтому у нас нет никакого доступа. Белорусские медики не имеют доступа, не занимаются лечением, ну и, соответственно, они не могут передать никакую информацию.
Ну вот если говорить про видео, которое вы опубликовали, на котором, как вы утверждаете, российские военные отправляют посылки в России, вообще, как вам удалось это видео верифицировать? Как вы поняли, что это именно россияне, и вот это россияне, которые приехали из Украины?
Само видео было, как ни странно, это была прямая онлайн-трансляция с сайта СДЭК, причем Мозырского отделения, то есть можно было зайти на официальный сайт СДЭК, зайти на Мозырское отделение, увидеть прямую трансляцию. Мы сделали просто запись этого видео, смогли сохранить и потом опубликовали независимо на Ютубе. Почему россияне? Потому что местные жители в том числе нам сообщали о том, что российские грузовики с буквой «В» подъезжают к этому отделению СДЭК в Мозыре. В тот день было около 3 грузовиков, откуда в течение всего дня выгружались вещи. На следующий день или через день жители также заметили, что российские военные продолжили приезжать к этому отделению. У нас есть фотографии, подтверждающие, что российские грузовики стоят на выгрузку возле этого отделения СДЭК в Мозыре. По идентификации российских военных, вы правильно заметили, что одна из идентификационных вещей – это шеврон, который мы смогли заметить, что довольно странно, потому что этот шеврон – это дивизия, или как правильно это называется, они дислоцируются в Крыму, в Феодосии, и что они делали на севере Украины и юге России – большой вопрос, каким образом они там оказались. Нам известна информация о 53 человеках, вернее, 53 фамилиях людей, которые делали отправки. Возможно, было их больше. Объем отправленного больше 2 тонн, больше 2000 килограмм. И вчера мы опубликовали вторую часть с фамилиями и локациями, куда отправляли эти посылки. И сегодня-завтра, я думаю, мы опубликуем третью часть этого списка. Первые скриншоты мы дали сразу же, наверное, как увидели, что происходит. И, несмотря на это, еще больше 2 часов трансляция шла, только потом они ее прекратили. И через день, если не ошибаюсь, 4 апреля, они снова возобновили трансляцию, и снова на этой трансляции мы видим российских военных, которые оформляют посылки. Мы сделали небольшую запись видео, пока мы ее не публикуем, но я думаю, в будущем тоже опубликуем.
Рассказывал белорусский блогер Антон Матолько, вопросы ему задавал Алексей Александров. Я не раз уже отмечал, что агрессия России против Украины имеет самые далеко идущие последствия. Это не локальная война, это, как заявляет Кремль, шаг по изменению существующего мирового порядка, хотя и сейчас, спустя 6 недель войны, чего Кремль добивается, остается непонятно, а последствия самые тяжелые. Эксперты всерьез говорят об опасности ядерной войны. Новый импульс могут получить и региональные конфликты, коих в мире немало. Мой собеседник, специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Война в Украине, она породила разговоры о том, что будет серьезно меняться вообще мировой порядок, заговорили о возможности силовой операции, скажем, Китая против Тайваня. А насколько эта ситуация возродила разговоры о возможности войны на Корейском полуострове?
Скажем, говорить прямо о возможности войны особо сейчас не говорят. Хотя до определенной степени все-таки ее перестали воспринимать как нечто немыслимое. Уже в газетах периодически можно встретить упоминание о том, что если это случилось в спокойной Европе, где, казалось бы, такое более невозможно, это может случиться и у нас. Это есть. Однако, в общем, на настоящий момент влияние украинского конфликта на Корею скорее другое. Значительно, скажем так, ослабли голоса тех, кто выступал в пользу дипломатических решений и переговоров. И существенно громче звучат голоса сторонников, скажем так, сдерживания и либо Союза с США, либо в последнее время все больше разговоров о создании собственного ядерного оружия. Последние разговоры я бы не стал воспринимать слишком всерьез. С одной стороны, Южная Корея – это одна из немногих развитых стран, где, по данным опросов, большинство населения да уже давно и стабильно считают, что стране нужно создавать собственное ядерное оружие. Это так. Однако, фактически, страна слишком зависит от международной торговли. И сделать, скажем так, собственную бомбу в инициативном порядке для Южной Кореи невозможно. Даже достаточно скромные санкции, которые неизбежны в таком случае, приведут к серьезным экономическим проблемам в стране, столь зависимой от всяческих международных торговых цепочек. Так что получить разрешение от международного сообщества на разработку ядерного оружия, как об этом почему-то вдруг всерьез стали говорить некоторые люди здесь, ну это, конечно, абсолютная утопия. Тем не менее, скажем так, определенная напряженность, определенное чувство небезопасности, оно возникло.
Ну, это чувство должно, наверное, усиливаться недавними очередными испытаниями в Северной Корее, которая, в общем-то, насколько я понимаю, от ядерной программы так полностью и не отказалась и проводит все новые и новые испытания ракет, которые могут нести вот эти заряды. Насколько это сейчас влияет на ситуацию?
Как ни странно, довольно мало. Дело в том, что ко всем северокорейским испытаниям в Южной Корее уже привыкли. Состоявшиеся недавно испытания теоретически достаточно важны, потому что это были запуски 2 ракет. Первый неудачный 16 марта. Ну, там сложная была ситуация, не будем вдаваться в технические детали. Главное, что была проведена серия запусков межконтинентальных ракет. А в начале 2018 года северокорейское правительство заявило, что оно берет на себя одностороннее обязательство, мораторий, не запускать более такие ракеты. То есть он был нарушен. Данные спутниковой съемки, доступные не только спецслужбам, но и коммерчески доступны, это сейчас можно за деньги купить, и многие исследовательские центры и просто крупные газеты покупают. Так вот, анализ спутниковых съемок показывает, что на корейском, главном северокорейском ядерном полигоне тоже наблюдается бурная деятельность, и похоже, что через пару-другую недель там состоится ядерное испытание. То есть 5 лет вообще уже почти их не было. Но вот ядерное испытание, возможно, окажет какое-то влияние на общее настроение в Южной Корее. А ракеты, как ни парадоксально, к ним во многом привыкли. Их запуски не всегда даже попадают на первые страницы газет.
Насколько в Южной Корее общественное внимание уделяется тому, что происходит сейчас в Украине?
Я бы сказал, необычно много. Особенно в первые дни конфликта это были новости на первых полосах, что необычно, потому что, чтобы новости внешней политики, не касающиеся напрямую Кореи, занимали, ну так скажем, первую полосу большинства газет, это достаточно редкое явление. Я скажу так, вот на моей памяти о сюжетах, связанных с бывшим СССР, никогда не писали столько много. Сейчас, конечно, пишут меньше, но в корейских газетах вообще международный отдел не очень велик. Корейцы мало интересуются внешним миром и интересуются им, если интересуются, очень выборочно. Китай, США, Япония, в общем и все. Но, тем не менее, практически каждый день печатаются достаточно подробные статьи о происходящем.
Я беседовал со специалистом по проблемам Корейского полуострова, профессором университета Кунмин в Сеуле Андреем Ланьковым. Вчера стало известно о смерти лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Слухи о его кончине ходили уже давно. Несколько недель назад политик впал в кому, но вчера тот факт, что Жириновский умер, был официально подтвержден. В память о Владимире Жириновском короткая реплика обозревателя «Радио Свобода» Сергея Медведева.
Умер Владимир Жириновский, политический клоун и растлитель России, из речей которого родился современный российский фашизм. 30 лет мы смеялись над его буфонадой на трибуне Госдумы, на телевизионных ток-шоу, на «Эхе Москвы». Мы думали, что он шут при царе, которому дозволено проговаривать запретное, немыслимое, озвучивать то, о чем другие боятся даже подумать и признаться себе. Но постепенно его речи сформировали и легитимизировали современный российский фашизм. А сегодня он превратился в нацизм с буквой «З», в геноцид Бучи и Мариуполя. Возможно, в аду он встретится с теми, кого его речи вдохновили поехать убивать в Украину.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».